Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве и не только. В студии ведущий – петербургский писатель Евгений Каминский, литературный редактор Александра Медведкина, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня у нас в гостях ленинградская поэтесса и прозаик Светлана Владимировна Розенфельд. Здравствуйте, Светлана!
Добрый день!
Светлана Владимировна – автор нескольких поэтических книг, член Союза писателей, живет в Санкт-Петербурге.
Здравствуй, Света.
Здравствуй, Женя.
Очень приятно видеть тебя сегодня. Нас не так много осталось.
Увы.
Да, но мы остались пока. Мы пока еще пишем и даже публикуемся. Это неплохо.
Это просто необходимо. Это такое многоликое существо – поэзия. И всегда, где бы ты ни был, присутствует, если не с нами, то рядом с нами.
Что-то вроде терапевтических средств, когда где-то болит.
Это удивительно, что ты сейчас вот говоришь, потому что у меня есть в прозе как раз указание на это состояние. И там даже сказано, что вдохновение – это боль, которую можно лечить, но не надо вылечивать. А вот в качестве терапевтических средств в этот момент кто использует компьютер, кто бумагу, авторучку, кто даже карандаш. Надо, чтобы оно, это желание писать, чтобы оно в тебе оставалось. Хотя ты лечишь его, усмиряешь немножко, создавая что-то, что ты можешь в стихах или в прозе.
Но вот к этому желания одного ведь мало. У тебя должен быть в руках инструмент, правда?
Что касается меня, да уже теперь, наверное, и есть. Как началось, да оно...
Началось, из чего выросло?
Выросло вместе со мной. Но началось как раз очень странным образом. Девочки 4 класса заболели болезнью и стали все писать стихи. И попалась такая приличная учительница, которая это не то чтобы поощряла, но была к этому внимательна. И когда вот все стали писать, я почему-то не хочу, не буду я. Вот внутри себя держала эту мысль, этот протест. И однажды, когда писали какую-то контрольную, на первой парте сидела, я написала стихотворение «От скуки». Я его до сих пор помню, не буду сейчас читать. Нет, упаси Господь, вот не буду читать. Нет,
не
нет,
дай
нет.
Бог.
Нет, ну что?
Почему?
Ну что?
Ни в коем случае.
Это же самое интересное.
Нет. Нет, я не собиралась, но я просто сообщаю, что я его помню. Так вот, я его написала, дала учительнице. Она сказала, надо же, какое философское стихотворение, пиши. Вот, по-моему... Началось с тех пор.
А те девочки не могли писать философские стихотворения?
Нет, те девочки писали «Люби меня, как я тебя,
ну, да.
Вечно
вот
я твоя».
Поэтому нет. Света Розенфельд и стала писать стихотворение, потому что учитель сказала «пиши».
Да. Это молодец, царствие небесное, от Семёновны. Она молодец.
Молодец.
Хотя, может, и не молодец. Не знаю.
Ну, хорошо. Поэт Светлана Розенфельд родилась... В 4 классе?
Да.
А когда прозаик Светлана Розенфельд родился?
Вообще я всю жизнь пишу прозу. Мне неудобно об этом говорить, потому что это довольно глупо. Я все время, сколько себя помню, что-то себе рассказываю. У меня там героиня, это, конечно, я, придумывая вот эти истории, которые со мной. Почему я их рассказываю и составляю фразы? Вот это почему-то присутствует. Это какая-то тайна для меня. Это я не сейчас придумываю. Это действительно существующая для меня самой тайна. Почему это было рассказами в голове. А написала я первые рассказы. Я не очень хорошо помню, когда это было. Там было каких-то несколько рассказов. а потом что мельчить, я сразу перешла к романам. Да. Может, потому что рассказ писать труднее.
Ну, первый роман в каком году был опубликован? Как он назывался?
Значит, это была повесть опубликованная. И было это в журнале «Нева» в 90-х годах. Называлась она «Михаил Михайлович». И потом вошла вот в книгу прошлого года, в роман, как первая часть. И уже не называется «Михаил Михайлович».
А роман называется?
А роман называется «Два романса». Первый романс «На заре туманной юности» вместо «Михаила Михайловича» называется, а второй называется «Не уходи, побудь со мной». Вот такой, значит, роман. И с тех пор был еще один роман, тоже в журнале «Нева», который не издан в виде книги «Первая леди». А в 2014-м первая книга вышла.
Книга прозы.
Книга-роман.
Роман.
Роман. Угу. «Ненавижу, люблю». Вот это, собственно говоря, первая такая серьезная, что ли, публикация.
Вот, ну хорошо. И о чем все эти книги? Я так понимаю, вероятно, о любви.
Женский, но не дамский роман. Тут недавно мне сказали, что я пишу детективы. Упаси Господь, ни в коем случае я не умею и не хочу.
А чем все-таки отличается женская проза от дамской? Это важно уточнить.
Ну так, если говорить общим словом. Дамская все-таки манерная. А манерность не только в стиле, не только в слоге, а в преподнесении, в том, как чувства показываются, и даже в отношениях, если это дамская. А женская – самая большая неприятность, если не рассматривать по деталям, что мужчины ее читать вряд ли будут. Вряд ли.
Ну, вот. То есть это какая-то особенная литература, особый жанр литературы. Литература для женщин, да?
Ну, а почему же нет? Женщина, наверное, вообще больше читает легкой литературы. Да, насчет детектива. Не пишу я детективов, нет. Я считаю, что я пишу психологическую прозу. А насчет детектива... Мне когда-то очень нравился в юности о Генри. Мне очень нравилось, как он заканчивает свои рассказы неожиданно. И вот это я сохранила... Поэтому во всех романах, которые я пишу, есть интрига обязательно, которая раскрывается в конце.
Ну вот это, собственно, и есть прием детектива.
Прием.
Да. Есть еще одна проблема вот в нашем деле. Это же ремесло все-таки, правда?
Еще бы, конечно.
Да, ремесло.
Особенно.
Ну вот, и всякий ремесленник все-таки уходит на пенсию. Да. У нас с 60, женщин вообще с 55 лет убирают. А как быть писателю? Писатель и возраст. Ремесленник-писатель. Когда наступает пенсия для него? Когда он уходит на пенсию?
Когда перестает писать. А писать можно в каждом отдельном случае. Каждый Тютчев. И именно сколько там, 70 лет? Ну, я не знаю. Может быть, молодые стихи или проза более яркие, более там энергичные.
Более энергичные.
Да, это правда.
Но Тютчев, да?
Но Тютчев, например,
да.
Более зрелый человек. Вот представьте себе, мы читаем раннее стихотворение Пастернака. Ужасный. Капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Проникаешься, чувствуя свое же одиночество. Полностью там. А дальше, предположим, выросла я и говорю своему сыну. Или какому-нибудь тщеславному молодому человеку. Слушай, ну куда ты так спешишь? Куда ты так бежишь? Что ты так гонишься за славой? Это нехорошо. Мое поучение он слушать не хочет. Он впустил в одно ухо и выпустил из другого. А если я ему прочитаю или дам прочитать? Быть знаменитым некрасиво. Он волей-неволей либо услышит, либо даже запомнит. Согласиться или нет, даже такое может быть, а может быть и проникнется. Потому что это очень сильное орудие воздействия. Поэтому, да, интересно и то, и другое разным людям разных возрастов и в разное время.
Ну, а каково быть в преклонном возрасте поэтом?
Я сейчас прочитаю стихотворение. а в старости поэтом быть смешно. Он лишний раз на улицу не выйдет. Он видит внешний мир через окно. К тому же вообще он плохо видит. Он сквозь стекло из пропасти двора, со дна всегда взмутненного колодца, вытаскивает кончиком пера обрывки нерастраченных эмоций. Оттуда, из колодезных глубин, рожденный беспокойством и мигренью, животворящий, как гемоглобин, струится свет и проясняет зрение душевное. Наивность старика на внутреннее зрение полагаться, как будто стихотворная строка мощнее острия протуберанца, как будто можно что-то изменить игрой воображения и слова и протянуть божественную нить от доброго мгновения до злого. Все высветлить стихом лишь для того, чтоб, не придя в сознание, уйти с земли обычным стариком, не пошатнувшим глыбу мироздания. Посвящено оно памяти Вадима Шефнера, это стихотворение. Ну, так это что же кажется, что так ничего? Так ведь чего? Мироздание-то не пошатнет, но дышать-то от того, что он написал. Талантливо, обязательно об этом только речь. Дышать лучше.
Безусловно. Есть, ну, два типа поэтов. Яркие, быстро живущие и рано ушедшие. И те, которые долго-долго зреют под спудом, долго-долго живут, медленно уходят, и после их ухода их творчество приходит к людям. Так же медленно, так же постепенно, словно раскручивая какую-то ленту. Два типа. Что лучше? Ярко, как комета, пролететь над головами всех? Или вот так, в безвестности, под спудом, за шкафом, провести всю жизнь, так и не вкусив, ни грамма славы.
Вот знаешь, некорректный вопрос, я бы сказала. Я бы заменила одно слово.
Хорошо.
Не что лучше, а что хуже.
Что хуже.
Да.
Отлично, принимаю.
Что хуже? Вот такая стремительная, яркая слава или безвестность? Все-таки я за то, чтобы более или менее, ну, ровно поэт двигался по жизни.
Серединным путем.
Тоже плохое слово. Нет, не серединным путем. Прямым, ровным, последовательно идущим путем.
За шкафом, под спудом.
При людях. Все-таки обидно, очень обидно, когда после нас... Вот, говорят, это все суетность. Ну, ладно, потомки оценят, тын-тын. Потомки, может, а я бы хотела сама. Не то чтобы оценить, а порадоваться. Потому что пишем-то мы для себя, а дальше для людей.
Поприсутствовать. Ты об этом,
да,
говоришь?
Да, я хотела бы...
хотя бы немного.
Присутствовать при этом.
Когда открываю твою книгу, говорит, смотрите, я вот тут нашла. Светлана Алексеевна, вы читали? Спрашивают тебя. Ты говоришь, да, я писала.
Я такой был случай. В молодости одна молодая девушка пришла к соседке и говорит, ну что вы тут все... Молодые еще, у меня были первые публикации только. Да что вы, говорит, тут что болтаете, каких-то там Пушкиных, Лермонтовых. А вот вы знаете такого поэта Светлана Розенфельд? Это была моя соседская девочка. Это была какая-то первая публикация. Она как? Она здесь за стенкой. Слушай, это такое счастье. Слушай, мне было чуть больше 20 лет, наверное, тогда. Так что это...
что там какие-то там Пушкины, да, Лермонтовы?
Ну, которым бросьте вы, да бросьте вы. Да, так что хорошо бы все-таки, чтобы и слишком рано не возносили, и слишком поздно не вспоминали. Но все равно пишем-то мы для себя. Это совершенно не значит, что в стол. Не, упаси Боже.
Мы пишем для себя. Вот поясни, что это такое? Мы пишем для себя.
Ну, потому что не можем не написать.
Для кого пишет художник, поэт, писатель? Для кого?
Ну, вот вообще...
Для читателя?
Нет, вот вообще я продолжаю настаивать на том, что пишет он не для читателя. В тот момент, когда мы пишем потому, что нам это требуется. А когда написал, вот тут совершенно необходимо читатель или слушатель. Просто если серьезно, конечно, относишься. А вот это вот в стол, это очень плохо. Это иногда вообще убивает, ну, если невозможность писать, то мозги.
Но это вообще-то убивает вообще художника. Значит, поэту, прозаику требуется еще, наверное, стойкость. Вот тем, кого приняли, повезло будем считать. Будем называть их счастливцами. Счастливцевы. Но есть еще и несчастливцевы. Это примерно половина. 50 на 50. Счастливцам все хорошо. Им как бы справиться с этой славой. Как бы не улететь, как великому Гэтсби. Меня больше заботят вот эти люди, непринятые, непризнанные пока, но равноценные тем. Равноценные. Вот им терпение и мужество. Потому что все-таки остаются долгоживущие, имеющие сильный характер, много мужества и терпения.
Есть еще такое выражение: делай, что можешь, и будет, как будет. И проявляй и чисто физическую активность. Потому что, к сожалению, некоторые уверенные в себе авторы говорят, что я пойду, ко мне придут.
Они так говорят примерно лет 10, 15, 20. А уже на 21-й год говорят, нет, придется мне, наверное, встать и пойти.
И, может и быть, предложить. Уже и поздно.
Может и быть. Предложить. А может быть, эпоха твоя прошла.
Да.
И все это уже не нужно. Только следующее поколение, которое придет, обратит на это внимание. Может быть, ты опоздал, просидел, пересидел.
Да, да. Или перестеснялся. Или перебоялся. Вот к вопросу.
Это очень
боялся отказа. Делать просто не сидеть. Не обязательно при этом себе устраивать рекламы какие-то. Надо просто что-то делать.
Светлана Владимировна, всегда ли поэт пишет о том, что действительно происходило? Или это могут быть фантазии, желания, сны, мысли? А в следующем стихотворении он напишет нечто противоположное, находясь в другом эмоциональном состоянии. Это будет ложью?
Вообще удивительно. Вот нам кажется, что смешно. Смешно предполагать, что вот вся жизнь наша в наших стихах описана по дням и по часам. И все буквально.
Как дневник.
Это смешно предполагать. Но некоторые читатели и слушатели почему-то считают, что вот так оно и было на самом деле. Это прекрасно, что так считают. Потому что, значит, написано хорошо. Значит, написано убедительно. И, возможно, даже талантливо. Раз так думают. Ну, конечно же, очень часто бывает, что да и не было ничего этого. А вот были грезы, были фантазии, желания какие-то, чуть ли не сон. А в результате получилось стихотворение, которое кто-то примет
да.
за реальную жизнь. Я, если можно, прочитаю маленькое стихотворение на эту тему. Я сочиняла правду, на спираль наматывала вымысел правдивый, и слушали меня молодые дивы, и кто-то даже слезы утирал. Признаться, что лгала, я не лгала, а если не случилось то, что мнилось, то значит Бог не оказал мне милость, не обратил фантазии в дела земные. Или нет? Зачем пенять, что жизнь проходит быстро и убого, когда живешь любимицею Бога и продолжаешь правду сочинять? Ну, комментарии...
Отличные две строчки последние. Когда живешь любимицею Бога и продолжаешь правду сочинять. Оксюморон. Замечательно. И гений, парадокс вдруг.
Ну, спасибо.
Поговорим о современной поэзии. Да? Есть вот современная поэзия и наша традиционная поэзия. Скажем, вот мы, понятно, мы придерживаемся традиционной поэзии, но существует ведь и современная. Это конкуренция или мирное сосуществование?
Тут ключевое слово – поэзия. И если она есть…
То это конкуренция.
То это сосуществование. Сосуществование. Конечно. Сосуществование. В каких-то определенных случаях может возникнуть конкуренция, как в любом существовании. Но это все есть, это все остается. И то, что писали раньше, и то, как писали раньше – и то, что писали и как пишут сейчас. Хотя, ну вот есть такие моменты, ну мы требуем, мы, которые занимаются, в общем, поэзией давно, мы, конечно, очень строго относимся, в принципе, к соблюдению элементарных правил поэтических. Ну, как в музыке ноты, краски там в живописи.
Сочетание красок.
Сочетание красок. Да. Мы к этому относимся строго и серьезно, и мы обязательно... Поэтому надо писать гладкие стихи, строго соответствующие размер, рифма. Но вот случается же, когда это невозможно переварить, то, что пишет современный автор, нарушая абсолютно все каноны. Но если это талантливый автор, и в стихах его вот живет та самая поэзия, о которой мы все время говорим, то тогда можно что-то допустить. И это будет уже не традиционно, не консервативно.
То есть поэзия может жить и вне канонов?
Не вне канонов. Но эти каноны, как все, мода меняется, внешность наша меняется, и каноны тоже. Например, строгость их, обязательность, необходимость. Я могу привести пример, я не знаю, любишь ли ты. Я очень люблю Юрия Левитанского.
Хороший поэт.
Вот он обращает на себя внимание тем, что, казалось бы, пишет традиционно, но постоянно нарушает каноны. Он может рифмовать первую строку с третьей одним и тем же словом. Он может путать вдруг ни с того ни с сего размеры.
Так это от большого мастерства, от того, что он огромный мастер. И впасть, как в ересь, невиданную простоту, это из той же оперы.
Да.
Это просто большие мастера, которые уже все могут. Они пробуют, они вот здесь хотят, они уже устали от всего. Они идут туда, и это все получается, потому что есть чувство меры, потому что есть огромное умение и мастерство. Потому что если ты захочешь вот так, как говорил Платонов молодым писателям, которые приходили к нему и хотели так же писать, как Платонов, он говорит, не пишите, у вас все равно не получится. Ну, не получится.
Совершенно.
Казалось бы, очень просто писать, как Платонов, но не получится. И Левитанский, кстати, ну, это просто замечательный советский поэт, да, который постоянно конфликтовал в последнее время перед смертью с другим великим советским поэтом. Борисом Слуцким. Борис Слуцкий обвинял его в гладкости, а Самойлов обвинял Слуцкого в неровности.
Да, чрезмерной неровности.
Вот такой, да, нарочитый, порой даже нарочитый. А Слуцкий говорит, а я не могу так писать, вот как ты. Не могу, чтобы это все это было так вот гладко. Не могу, мне даже внутри стиха, внутри вот этого порядка слов, там должна идти какая-то борьба, там должно быть какое-то столкновение.
Так вот, ты понимаешь, ты говоришь...
Препинание, я бы так сказал.
Так вот, вот ты как раз и говоришь о том, что не только мастерство, а он не может.
Ну и Слуцкий тоже мастер. Вот это тоже мастерство.
То есть это непременное условие.
Конечно.
Это непременное условие,
конечно,
что мастер. Но если Слуцкий не может, мне это кажется, что и Левитанский иначе не может. И, конечно, ни в коем случае я бы не обвинила его в гладкости. Но...
Это Слуцкий.
Да, это Слуцкий. Да, это Слуцкий. Они оба и не гладкие, и мастера. И это разрешается. То есть вот бывает же так, знаешь, написал строфу человек, у которого совершенно нет элементарного умения, не то что мастерства, элементарного. Он может написать одну строку хореем, а другой дактилем. Все равно, что, ну, например, взять гамсовский стул и приделать к нему современные раскоряченные ножки. Так это и не усидишь, и очень некрасиво выглядит. Поэтому если получается... Внутри, в общем-то, традиционного как бы стихотворения. Вот так сбить ритм, рифмовать на одном и том же слове, изменить совершенно интонацию, если это получается, а это получается, если человек мастер.
Не получается. Если это работает...
Вот,
если
вот.
Это работает, это, если это воздействует на слушателя, на читателя стихов, тогда да.
Только воздействует, положительно. Оно безусловно, может воздействовать вот
нет,
это,
именно,
как с этим стулом,
именно воздействует как искусство.
Вот, да.
Как, то есть, в конце концов, приводит к цели, конечной цели, ну, потрясти, если потрясает.
Если потрясает. И очень часто вот тут... в зависимости от мастерства. Я говорю о чем? Я говорю о том, что это естественный ход твоих мыслей, чувств и возможностей на фоне мастерства. И тогда чего говорить? Современное, несовременное, консервативное.
Понимаете, вот, вот не посадить за штурвал лайнера человек, который говорит, слушайте, я тоже хочу быть летчиком. Можно я сегодня порулю? Не сажают, да? Все-таки летает... пилот первого класса, говорит, ну или второго класса, понимаете? Там же люди, они же могут упасть. А в поэзии не так. Вот приходит такой, я сегодня хочу быть поэтом, дайте я порулю. И рулит. И 20 миллионов, которые слушали, падают с высоты 10 тысяч метров. Потому что они понимают, что вот это, то, что они услышали, поэзия. Ах так, ах вот это поэзия, говорят они себе. Вот это поэзия. Ну, так отлично. Оказывается, не все так сложно в этой жизни. Оказывается, все возможно. И я так могу.
Слушай, а я не боюсь. Вот я не боюсь, что настоящее будет подавлено ложным, так это назовем. Мне кажется, что вот это настолько сильная река поэтическая. Ну, вот течет, она будет течь. Ну, попадает мусор. Ну, намокнет, уйдет на дно. И останется то, что останется. Причем я имею в виду, опять же, не для потомков, а сейчас. И вообще у нас же свобода, свобода личности. Ну, пусть пишет.
Свобода вероисповедания.
Вот, кстати, это самое лучшее для характеристики вот этого всего явления. Свобода вероисповедания. Это абсолютно интимное, частное дело. Достаточно мучительное в каких-то случаях. Пусть это будет. Послушай, ну не может так случиться, чтобы в гречневой крупе не было очистки. Понимаешь?
Камушков.
Ну, да, или камушков.
Там камушек попадается, раз, и ты сломал зуб.
И ну, сломал вот. Зуб. А сейчас все уже делается чисто.
А должно ли государство принимать участие в культурной жизни?
У нас даже гонорар не платят теперь в некоторых местах. Раньше хоть это, хоть было это.
Да, да, да.
Хоть было, если, может быть, ты помнишь, в... этих сборников «День поэзии» угу. всегда были очень высокие гонорары.
Угу.
2-3 стихотворения, и практически, если 3, так это моя месячная зарплата в конторе, где я работала.
Да, да, да.
Так что это было очень... Даже в журналах очень мало платили.
Нет, платили прилично.
Да.
За 3 стихотворения...
А вот в этом,
сколько?
В журналах копейки, рубль с небольшим, может быть. От
за строчку?
День поэзии, да. 3 рубля строчка.
Вот
было.
Это,
в Дне
да,
поэзии
это,
3 рубля строчка.
Это хорошо.
Это очень были приличные деньги. Я уже не говорю...
Но там был тираж огромный.
Разумеется.
Огромный тираж.
А книгу, когда я говорю о том, какой я гонорар получила за тонюсенькую первую книжку, изданную... Ты издавался при советской
да.
власти?
В «Советском писателе».
В «Советском писателе».
Да.
Тонюсенькая книжечка. Я могу сказать, что на эти деньги я сделала ремонт, купила новую мебель и съездила на курорт на юг. Но это к вопросу об участии государства. Ты же, наверное, имеешь в виду не оплату, не только оплату, а отношения. Отношения,
да.
действия, проявления государства. Ну, я думаю, слишком много всего.
Что надо переустроить.
Надо переустраивать. Так что говорить об этом, можно сказать спасибо, кстати, нашему Союзу писателей. Мне лично там давали 3 раза, давали 1 раз стипендию, 2 раза гранты. Так спасибо хоть это. Общественная организация «Союз писателей» все-таки есть, и все-таки худо-бедно какая-то есть поддержка.
Светлана Владимировна, почитайте нам стихи, пожалуйста.
прохладный свет небесный, синевы, и прямо на глазах трещит по шву усталый стражник ветреный Невы, последний лед, томление дежавю. Возьми свой новый фотоаппарат и кнопку там волшебную найди, чтоб жизнь свернулась пленкою назад и выпорхнула птичкой из груди. И будет кадр из юности привет. Придерживая шляпку за края, стою, облокотясь на парапет. Весенняя, холодная ничья. В стылом доме печку по старинке затоплю, потянется дымок, раздражает, как в глазах соринки, в комнате качающийся смог, в небе солнце гаснущего кромка, осень тенью в сумраке седом, а тепло так медленно, так робко наполняет выстуженный дом. Подожду, раскрой настежь дверцу, выпью, что ли, красного вина и дождусь, пока пойдет по сердцу первая горячая волна и растает смог, утихнут страсти, ни прогнозов ложных, ни примет, как тепло. Но что такое счастье? У меня есть печка, например.
Дар слова.
Вопрос.
Да.
Вот графомания – это жажда творчества? Или жажда творчества – это графомания? Ты графоман?
Нет.
Значит, графомания – это нечто оскорбительное, да?
Да, обязательно.
А вот Аксенов, Василий Аксенов, говорит, что он графоман.
Он шутил.
Значит, у этого определения есть разные коннотации, да? Он не шутил. Скажем так, если говорить по сути, то жажда творчества всегда приводит к графомании.
Ну, это буквальный перевод.
Да, да, это буквальный перевод. То есть, в общем, поэт, наверное... Ну, поэт, вот Светлана Розенфельд, это все-таки графоман.
Да. Нет.
Ну, буквально.
Нет, не согласна.
Ну, буквально-то графоман.
В буквальном смысле слова есть еще, ну, как сказать, это вообще художественный образ, когда слово не употребляется в своем прямом значении. Употребляется в значении перенос.
Ну да, когда женщина говорит... Нет, это значит да.
Да, это тоже шутка. А вот если серьезно, не сейчас там серьезно с тобой, а вот если серьезно говорить о графомании, это, конечно, очень-очень страшная, по-моему, беда. На мой взгляд, графомания не в буквальном переводе. Но это тоже, по-моему, общепринятая вещь. Когда человек хорошо умеет... О, хорошее слово. Складно писать. Вот пишет складно, пишет, извините, черт знает что, пишет общие слова, но прекрасно их умещает в строках, рифмует и на нужную тему еще очень важно.
И это доставляет ему огромное удовольствие. Если бы он этим не занимался, он бы пошел вечером на улицу, взял бы с собой, извините, нож или веревку, и стал бы делать что-то нехорошее. А представляешь, он каждый вечер сидит, добрый человек за письменным столом, получает радость, наслаждение и полное удовлетворение. Так разве это плохо?
Вот я и говорю, только хочу сказать, очень хорошо для этого человека.
Для этого человека
вот очень хорошо. Вот пусть он имеет свои маленькие радости.
Дело в том, что я так для себя вдруг вот сейчас определил. Графоман – это тот, кто не умеет читать. Ну, правильно понимать. Он не может понимать, что вот Пастернак или там Мандельштам, там, или Вронский – это замечательный поэт. Он этого не видит. Он не может отличить поэзию от непоэзии. Он не умеет читать. Вот если он не умеет читать, при этом он может быть оставаться культурным человеком, образованным, Вот он графоман. А человек, который принес свои произведения мне, допустим, позанимался там у меня там несколько месяцев, потом он уходит. Он научился читать, в первую очередь, то, что он пишет. Во-первых, он научился читать Толстого и понимать, что, скажем, «Анна Каренина» — это что, какой-то замечательный роман, а раньше ему не надо было этого. И он прочитал свои собственные произведения. И перестал быть графоманом, но и перестал писать, и получать наслаждение. Перестал.
Да. И это, да.
И, слава богу, пришел, как и прежде, работать старшим инженером на завод.
Когда речь идет о графомании, я не знаю, уместно ли это будет сейчас сказать, но вот тут как раз ты говоришь, я так понимаю, что у тебя есть лито какое-то, да? Или...
Не лито. Это была, скорее, студия. Мастерская психологической прозы.
Вот это... Один из способов борьбы с графоманией. Это приятный способ для пишущего. Приятный он тем, что если он и не научится писать хорошо, то вот так вот при коллективном обсуждении, даже не конкретно, а разговорах, вот этот самый вкус, о котором ты говоришь, развивается не только по отношению к другим авторам, но и к себе самому. Вот я не знаю, мне кажется, очень многие, мы с тобой тоже вместе когда-то ходили в одну и ту же замечательную Навскую заставу, я могу по себе сказать, что я очень почувствовала на том, как я пишу. Это не значит, что я стану гениальной, если я не гениальна. Но то, что я стала писать, испытывая больше вкус к тому, что я пишу, благодаря вот этому занятию, вкус постепенно развивался. И у человека, который совсем не имеет способности литературного, хочет писать. Вот насчет жажды творчества ты упомянул.
Рвется энергия, да? Человек обладает этой энергией. Она просто рвет. Его распирает. Его корежит. И он бежит. Я помню, выступали мы в библиотеке Блока на Невском. Это было давно, в 80-х, где-то в середине. Ну, стихи там читали. И после выступления подошел ко мне какой-то такой нарядный молодой человек, аккуратный такой, с комсомольским значком. Он сказал, он так представился, что он инструктор райкома, ну, какой-то, по какой-то идеологической части, и он очень хочет научиться писать стихи. А я был такой уже, немножко таких я людей не любил, раздражен был. Я говорю, ну, подлец же не может писать стихи, я сказал. Вот. Ну, до этого он какие-то слова говорил, конечно, там, о роли. Ну, я понял, что это... Зачем как бы ему надо? Он говорит, ну, я понял, что ему нужно как-то выделиться, еще обрести какую-то дополнительную ось. Вот степень свободы. Да. Вот они все такие, да, трехмерные. А я буду четырехмерный. Я еще к тому же буду и поэтом, потому что я буду там писать вот к датам там каким-то. Вот я научиться вот это надо. И вот после этого всего я сказал, что ну, это разве может подлец писать стихи? Конечно, грубо это было. Он, так сказать, осерчал на меня. Но это сплошь и рядом, да.
Ну, вот, во-первых, подлец может. Гений, злодейство, вещи вполне совместны.
Да, это я гораздо...
Так что ты просто...
Я гораздо позже.
Неправду сказал.
Нет, я сказал правду, как я чувствовал. Мне было 20 с чем-то лет. И мне такие люди не нравились. Ну, не нравились. У него было это, у него было все власть, а он хотел еще это. То есть он хотел забрать у меня это. Как дополнительный, как бы вот... Вот у него есть такое оружие, вооружение, а вот еще что-то будет у него.
Еще чтобы вы добровольно...
Дай-ка я это заберу, да, вот научись. Вот, ну, заберу. И, конечно, подспудно я это почувствовал. Поэтому это меня так взбесило. Ну, я даже не о том. Насчет графоманов.
Насчет графомании.
Которые приходят учиться. Потому что последним своим ученикам я преподавал, еще был такое литературное мастерство в Герценовском университете, там 3 года было. Я им сказал, ну, из опыта своего сказал, знаете, вот там вас там 15 человек, ну, дай бог, чтобы один вышел, который... Вот... Вы сразу не убегайте, я им сказал. Вы научитесь читать. Вы научитесь получать наслаждение от чтения. Такое наслаждение, которое я получаю от Гоголя, от Толстого, от многих писателей. Вот мне важно, что как вы складываете слова, не о чем вы пишете, а как вы пишете. Вот это самое интересное. Вот это. И вот этому я попытался бы вас научить, но все равно один, ну, два, дай бог. Но вы-то, говорю, все равно будете в плюсе, потому что вы научитесь читать, получая от этого наслаждение.
Давайте сделаем небольшой перерыв и послушаем музыку.
дар слова.
Ну, ты понимаешь, а можно было бы подумать, ну что ж, плодить графоманов? Нет. Нет. Ну, во-первых, поднимать художественный уровень каждого, чтобы человек, который смотрит вокруг или в себя, ну, эстетику в человеке, ну, развивать эстетическое чувство, вот так, если правильнее будет сказать, да, это уже благородно. И я всегда поддерживаю тех людей, которые читают совсем бездарные стихи, но не говорят: «Катиська, ты и оставь это». Пытаются что-то в коллективе или тет-а-тет найти хоть одно хорошее, интересное слово и что-то такое поправить, чтобы человеку, ну, чтобы он хоть немножко понимал, что он делает.
Светлана, это очень похоже на богадельню
и
в литературе.
Это, богадельню. Нет. Даже если ты рассказываешь, говоришь человеком по-доброму, по-хорошему, беззлобно, это на богадельню не похоже, потому что ты при этом рвешь его на куски.
К сожалению, эфирное время подходит к концу, и прежде чем попрощаться, попросим Светлану Владимировну прочесть еще несколько стихотворений.
Мы по сугробам шли сюда зимой, теряя равновесие в каждом шаге, а снег в саду, слоистый и прямой, лежал, как пачка глянцевой бумаги. Мы не дошли до дома, белизна вблизи калитки нас остановила. Туда нельзя, шепнула тишина. Не нарушайте, скрипнул лед настила. О, как ранимы чистые листы, для них смертелен чуждый след жестокий. Тенями брызжа острые кусты воздушные выписывали строки. Мы не посмели наследить в саду. Мы прочь ушли, оставив зиму длиться. И кто листал те белые страницы? И что писал? И что имел в виду? Неведомо. И опять о любви, и опять раскрываются крылья старой сказки, которую я вспоминаю с трудом. Не о нас, дураках, мы с тобой давно уж закрыли этот толстый, ветхий, годами затрепанный дом. Но опять о любви подает свой таинственный голос белой ночи и светлого утра счастливый дуэт. И неяркой эмблемой на небе туманном наколот то ли звездный рисунок, то ли брызнувший солнечный свет. Не согрелась земля, но еще до конца не остыла, не устала от вздохов и слов, от движений и тем. Где наш выцветший том? Я там важный кусок пропустила. Между ночью и утром. Забыла, забыла совсем. Луна поскользнулась и словно о скалы разбилась об облачный льдистый навес. Посыпались стекла, и мутный осколок повис, зацепившись за угол небес. Так выглядит лунная ночь перед смертью, пред тем, как уйти каждый раз навсегда. Так выглядит грозная тайна в конверте, где острым осколком свернулась беда. Так выглядит память, которая краем висит надо мной, чтоб достать не смогла, дрожит и пугает, молчит и карает, но все-таки светит осколком стекла.
Я напоминаю, в гостях передачи «Дар слова» была ленинградская и петербургская поэтесса Светлана Розенфельд. Светлана, большое вам спасибо за то, что пришли к нам. Это была очень интересная беседа, и я думаю, что мы еще продолжим в другом ключе наши
этот разговор
встречи.
И большое спасибо, и спасибо, что я еще жива после этого разговора осталась.
Да. Спасибо. Передачу подготовили ведущий, писатель Евгений Каминский, литературный редактор Александра Медведкина и звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, друзья. До свидания.
До свидания.
До свидания.